человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Наши граждане скоро поедут на юг. Скоро отпуска, и скоро солнце, и те самые любимые места, куда мы обычно улетаем стаями. Это одна из этих стран, это Абхазия. И сегодняшняя тема специально для наших слушателей, которые раздумывают все-таки ехать, не ехать. Ну и вообще, те, кто интересуется тех, кого мы кормим, потому что Абхазия – это страна сильно дотационная, зависит от нашего бюджета. Как на самом деле абхазы относятся к русским в своей стране? Тема нашей передачи. И у нас в студии Артур Атаев, политолог, эксперт по Кавказу. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
И Алексей Мартынов, глава Института новейших государств, политолог. Алексей, спасибо, что примчались в эфир. Я приехал недавно из Абхазии, приехал по одной истории. Эта история меня сильно перепахала, но вообще-то, конечно, меня трудно удивить. Я часто пишу об этой стране и о тех русских квартирах знаменитых, которые, в общем-то, местные жители обычно отнимают у стариков. Но я думал, что это уже дело прошлое. Я писал несколько лет назад. Но вот я получил такое письмо. Я Алексеева, Наталья Алексеева. В настоящее время я проживаю в Абхазии, где ухаживаю за моим престарелым отцом. Моего отца покалечили автомобилем, отняли квартиру и участок, которым он владел с 40-х годов. Обращение к властям результатов не дали. Абхазы стыдятся заступиться за русского человека, так как это не патриотично. Судьи боятся обвинений в предательстве интересов Абхазии. Прошу оказать поддержку, так как я пенсионерка, а отцу 86 лет, он прикован к постели. Мне некуда ехать, у меня есть письменные свидетельства угроз. Я в Абхазии много таких историй услышал, там действительно происходит черти знает что. И что это значит? И, может быть, это просто какие-то мелкие детали, не портящие картину. Вот я хотел сразу обратиться к нашим гостям. Артур, как вы думаете, вот что происходит в Абхазии? Нам клянутся в верности и дружбе, нам скоро туда ехать отдыхать, ну, многим из нас. Должны ли нас напрягать вот подобные сигналы оттуда?
Нет, это однозначно сигнал очень серьезный, и это уже определенная симптоматика. Вы знаете, я здесь не могу не затронуть контекст реакции на заявление Константина Затулина, и это тоже важно в каком контексте. Если раньше звучали аналогичные заявления и обращения на бытовом уровне, на уровне населения, то сейчас в процесс, вот, ну, можно так сказать, определенного позиционирования России вовлечена политическая элита.
То есть Москва раздражена. И вы, коль заговорили сразу о Затулине, то давайте послушаем депутат Госдумы. Затулин приехал посмотреть на парламентские выборы, которые прошли недавно в Абхазии, и вдруг разразился вот этой речью, из-за чего Абхазия стала на дыбы. И, в принципе, понять нетрудно. Послушаем его.
У нас есть серьезные задолженности с точки зрения развития отношений. Мы не все и всегда понимаем в тех опасениях, которые высказываются в Абхазии, когда дело касается национального законодательства. Мы видим препятствия, которые создает национальное законодательство Абхазии на пути инвестиций в республику. Есть постконфликтный синдром, есть боязнь того, что если будет разрешена, например, либерализована законодательство о земле и возможность, скажем, приобретения или какого-то участия в хозяйстве Абхазии, то есть такое вот общее настроение, что немедленно 140 миллионов граждан России все окажутся в Абхазии. Но как-то мы жили в Советском Союзе, все 200 миллионов человек, живших в Советском Союзе, не оказались в Абхазии до 91 года. И сейчас этого не произойдет. Это наведенные страхи. Точно так же никто не вывезет из Абхазии ту землю, которая ей принадлежит. Мы надеемся, что Абхазия разберется со своей преступностью. И наличие или отсутствие здесь координационного центра МВД, о котором договаривались, но не договорились, мне кажется, будет этому полезно. Я имею в виду МВД Российской Федерации. Потому что, к большому сожалению, мы видим всплеск преступности в Абхазии в последнее время, и он отбивает желание у многих в России, тех, кто мог бы это сделать, вкладывать в Абхазию, развивать здесь какой-то бизнес и тем поднимать экономику республики. Я, конечно, отмечаю, что вы сами знаете, что наши граждане в России, они привыкли отдыхать на бруствере окопа, поэтому в прошлом году, в 2016 году, ну, как бы, все время, и даже в самые трудные годы люди ехали в Абхазию, люди в России любят Абхазию, вот, но при этом не надо обольщаться. Вот я вам хочу сказать, что в Армении 99% армян проживает. И при этом 4 места в парламенте зарезервировано для представителей наиболее крупных диаспор. Это езиды, русские, курды и ассирийцы. Каждый из них будет иметь по крайней мере одного представителя в парламенте. Скажите, пожалуйста, что за причина, по которой 100 с лишним кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии только один человек с русской фамилией? Это нормально или нет при нашем уровне отношений? Почему так происходит? Мне кажется, что это можно было бы учесть в национальном законодательстве, просто выделить одно место из 35 для, скажем, представительства обязательного проживающих здесь русских. Я бы очень не хотел, чтобы родная для меня Абхазия выглядела как страна, в которой реализуется принцип, который довел Грузию до известных событий. Грузия для грузин.
Вот досталось абхазам по всем фронтам, да, то есть и это и потому, что русских нет ни одного депутата, это то,
да,
что...
Да, есть грузин, есть этнический, есть репатриант из Турции, есть три армянина.
Мухаджир.
Да, русских ни одного в парламенте нет, уже, кстати, нет даже в городских советах ни одного русского, хотя там проживает до сих пор около 20 тысяч русских. Кроме того, что им досталось еще за преступность, за то, что до сих пор не разрешено россиянам покупать ни землю, ни имущество, ни недвижимость. Вот как вы считаете, вот, это что, это объявление тихой, мягкой войны?
Да нет, вы знаете, я не думаю, что речь идет об этом.
Алексей Мартынов.
Но вот то, о чем говорит Затулин, ведь такой принцип существовал в Абхазии. Там еще лет 10 назад, там вот пару электоральных циклов назад. Причем, насколько я помню, это не было законодательно зафиксировано, но внутри это регулировалось, была такая, как сказать, такая негласная квота. Да? Квота русская в парламенте, русская, армянская обязательно, да? Была, потому что эти группы и народы, они представлены, ну, массово в Абхазии были представлены, по крайней мере, там, 10 лет назад это было видно, да?
Ну, говорили для того, чтобы понравиться русским перед признанием.
Ну,
они перед
2008... можно по-разному к этому относиться.
Они, но 4-5 депутатов было.
Но я помню этот момент, скажу вам, ну, наверное, в году, наверное, 10-м или 11-м, это уже было после признания. Меня поразило в очередной раз, так сказать, посещая Абхазию и зайдя в парламент, меня поразило, что таблички, ну вот на кабинетах, да, они были всегда традиционно на двух языках, абхазский и русский. И тут их поменяли, только абхазский. Я говорю, подожди, а что это такое? Мне бросилось в глаза. Мне говорят, ну, слушай, у нас здесь свои, там, то, все, 5-10, все, ничего страшного, не обращайте внимания. Я говорю, слушайте, ну, вот в разных местах многие нехорошие вещи начинались вот с таких
вывесок,
каких-то,
ну,
невинных, каких-то, да, невинных вещей, да. И здесь же смысл не потому, что я хочу понимать, кто где находится, хотя это тоже, да, я же пришел к вам в гости, приехал зачем-то, да, и вот иду и не понимаю, без переводчика это плохо. Ну вот, к сожалению, это так, и эти процессы есть, и глупо об этом, так сказать, это скрывать, это то, о чем говорит Затулин.
И, да, раз мы союзники, то...
Конечно, конечно, нужно честно об этом говорить. Потом, понимаете, еще сами по себе процессы, вот эти болезни роста, к сожалению, Абхазия за эти почти 10 лет, да, вот, ну, сколько, получается, с признания прошло? 9
лет.
Вот за эти 9 лет Абхазия так и остается вот в таком каком-то периоде какого-то подросткового такого состояния. Понимаете?
Что плохо, кстати, для репутации России, которая, в общем-то, отвечает за состояние Абхазии и пример другим странам, которые попадают под влияние России. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Сейчас будет у нас реклама и новости. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон все еще Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Напоминаю, что сегодня мы препарируем независимую, ну, для, по крайней мере, для нашего взгляда, республику Абхазия, куда многие, видимо, соберутся отдыхать. В общем-то, я был недавно, как я говорил, и все время удивляюсь этой стране, которая десятилетиями не меняется ни в какую сторону. Я напоминаю, что у нас в студии Артур Атаев, политолог, эксперт по Кавказу, и Алексей Мартынов, глава Института Навиг. Государств. Хорошо, да, ну понятно, что мы как бы так породили, воспитали ребенка, точнее взяли его под опеку, но в принципе не знаем, что с ним делать дальше. Потому что ребенок говорит, что он самостоятельный, что у него своя квартира, и вы присылаете нам деньги, да, родители, да, вот, а не суетесь в наши дела. Вот по сути, по-моему, так идет внешняя политика Абхазии к России.
Ну, понимаете, можно по-разному относиться. Можно и так относиться, вот как вы, но здесь немножечко другие, на мой взгляд, механизмы. Дело в том, что Абхазия независима не потому, что мы этого захотели, а потому что этого захотели абхазы. Это важно. Это важно. Да? Важно, что они отстояли это свое право, свою независимость с оружием в руках. Это тоже правда. Да? Вот. Другой вопрос, что дальше? Что дальше с этой независимостью? Я не думаю, что было бы нам приятнее здесь в студии обсуждать Абхазию как турецкий проект, например. Хочу сказать, что влияние Турции на Абхазию огромное, и было всегда, это и вот движение мухаджиров так называемых, и огромное количество абхазов, в Турции проживает абхазов раз в 10 больше, чем в самой Абхазии. Почему? Ну вот после Кавказской войны они все туда уехали. Я напомню, что в той Кавказской войне абхазы воевали не на российской стороне, а против Российской империи. И Турция их всех приняла, ну многих. Турция стала родиной второй для абхазов. И вот это вот возвращение абхазов на родину, уже на независимую Абхазию и так далее, уже вот наше современное время. Так вот, мне кажется, что со всеми издержками, уж лучше пускай она будет российским проектом и, так сказать, под нашим контролем при нашей военной базе на территории Абхазии, чем бы это было турецкий проект.
Но давайте все-таки уйдем с этих высот политологических, обратимся к нашим русским людям, которые там живут. И я встретился с главой русского земля, Игорем Алексеевичем Лещенко. Вот, и он сказал мне очень тяжелую вещь про состояние русских в Абхазии. Вот давайте послушаем.
Дмитрий Олегович Рогозин, да, он приезжал сюда, это было сколько лет? 10, да? 12 назад. И он сказал, русские, проживающие здесь, являются проводниками политики Российской Федерации на этой территории. Я заикнулся на той стороне представителям силовых структур на одном из совещаний и сказал, мы тут кто? Мы проводники идеи России тут? Или мы просто вот русские, интегрированные в абхазское общество, и вам как-то это все равно? Действует программа переселения, так переселите нас всех. Вот постройте там город, условно, под Ростовом или где-нибудь, и все, и скажите, русские 20 тысяч, это вот такой маленький микрорайон в Адлере. И все, и заберите нас всех. Нет. Тогда зачем нас держите тут? В течение двух конференций в Москве. Я говорю, вы хотите, чтобы были тут русские? Тогда помогайте.
Да, помогайте. Это был Игорь Алексеевич Лещенко, глава русского землячества. И он сказал еще удивительную вещь. Он говорит, что когда абхазский президент приезжает в Москву, к нему сразу приезжает землячество. Он встречается с землячеством абхазов. Когда приезжает какой-нибудь русский господин из Москвы, он никогда не встречается с русским. Не было даже случая.
То есть, где в Абхазии?
В Абхазии, да.
Ну, ладно,
один случай
прав,
был.
Не прав, ну, не прав.
Как? Это был только министр МИД. Это только Лавров один раз встретился лет 7-8
люди,
назад.
Разные времена, это не совсем
они
правда.
Это не помнят. Они говорят, что, в принципе, они чувствуют себя заброшенными. Кстати говоря, эта история очень типичная для СНГ. То есть русские, как будто вот они... Вот, я напоминаю, что у нас в студии Артур Атаев, политолог, эксперт по Кавказу, и Алексей Мартынов, глава Института новейших государств. Артур, ваше слово.
Да, Владимир, вот вы затронули, на мой взгляд, очень важную тему, потому что действительно на постсоветском пространстве вот эта проблема, она действительно болезненна. Но тут я вот ремарочку, прежде чем озвучить основную свою мысль, скажу. Дело в том, что политическая элита Абхазии, она тоже неоднородна в этом вопросе. И реакция Сергея Шамбы на руководителя самой многочисленной политической партии в Абхазии, «Единая Абхазия», которая называется...
Тем не менее, он не прошел
в парламент. Да, тем не менее, он в первом туре уже проиграл, и тут много...
Говорят, именно потому, что он был слишком пророссийским парнем.
Я думаю, не в этом дело.
Не в этом, но есть такие версии.
Да, есть такие версии, но, тем не менее, он очень так своеобразно для существующего абхазского политического сегмента отреагировал на слова Затулина. В частности, он отметил, что необходимо, у него было это предложение давно сформулировано, парламент формировать по пропорциональной системе. Для чего? Для того, чтобы там предусмотреть определенное квотирование, прежде всего для русского населения. Да.
Ну, не только для русского, для всех этнических групп, которые есть.
Конечно. Но наши слушатели пишут, а зачем один русский голос в абхазском парламенте? Это же смешно.
Это не смешно.
Почему еще один? Они сохраняют лицо, и человек
не один. Во-первых, не один. А во-вторых, ну что же смешно? Депутат – это самодостаточная боевая единица. Что же смешно? Дело же не только в коллективном голосовании.
Это
представительный
законодательный орган.
Ты можешь представить и выступать с особым мнением от лица всей общины.
Потом, исходя из существующего статуса, депутат может выходить самостоятельно на посольство, на органы исполнительной законодательной власти уже России.
Я хочу вот вернуться к вопросу, почему Москва уже 10 лет не обращает внимания на ситуацию с русскими в Абхазии? Ведь я потратил несколько лет и публиковал тучу материалов, чтобы вернуть квартиры. Всего лишь 5-6 удалось старикам вернуть из тысячи.
Да.
И то это построили на наши же деньги. И, кстати, часть квартир дали в Сочи. Абхазы ни копейки не потратили на это. Я не понимаю, нам нужны там только военные базы, а люди там не нужны?
Вот здесь несколько таких проблем. Во-первых, нет законодательных, реальных предпосылок для взаимодействия с общиной диаспоры, которые проживают за рубежом, в частности, в государствах СНГ и в целом в постсоветском пространстве. Это законодательно никак не регулируется, прошу прощения. Если нет законодательного регулирования, то финансы на это не отпускаются. А главное, на мой взгляд, вот у чиновника нет на это политической воли. Вот, элементарно нет политической воли. Если на определенном государственном уровне или на межгосударственном эта проблема не обсуждается, если она не обсуждается и в публичном пространстве, если она обсуждается только в студии «Комсомольской правды», извините за выражение, тогда она не актуальна, она не злободневна. Вы ведь один из двух-трех журналистов, которые за всю историю это поднимали, эти вопросы в таком вот ракурсе, конкретно занимались конкретной семьей, конкретной фамилией, который знает проблему изнутри. Больше нет.
Того, чтобы узнать еще больше, я напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Те, кто связан, особенно прошу позвонить с Абхазией, те, кто, может быть, сейчас нас слушают вдруг по интернету в Абхазии, тоже, возможно, на сайте «Комсомольской правды». Звоните и рассказывайте, может, мы сгущаем краски, и никакой проблемы для России и для русских Абхазия не представляет. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, город Владимир.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, я считаю, что данный вопрос с Абхазией нужно решать так же, как и вопрос с Турцией. Полная экономическая блокада данного региона. Никого туда не пускать, полностью закрыть границы, никакого финансирования. И тогда они запоют совершенно по-другому. Потому что деньги для них – это главный ресурс, который они хотят от нашей страны.
Спасибо. Алексей засмеялся. Между прочим, Алексей, это ведь очень частая точка зрения.
Нет, понимаете,
очень популярная.
Да, я понимаю. Я вам скажу вот по поводу предыдущей темы. Здесь проблема, она такая, она глубже, чем вот представляется. Такое отношение к так называемым соотечественникам или к тем людям, которые живут за рубежом, в том числе в странах СНГ после распада большой советской страны, которые справедливо считают родиной, например, ту же Абхазию, где они всю жизнь жили и родились, и большую Россию, потому что они русские люди и вообще, так сказать, граждане, а может быть и не граждане, но соотечественники. Но проблема заключается в том, что вот первое время, вот особенно в 10-е, в нулевые годы, для диаспор, вот в этих странах СНГ, не только в Абхазии это, кстати говоря, не так было ярко выражено, чем во многих других местах, для многих это стало таким бизнесом своеобразным, форма шантажа. Мы здесь живем, да-да, мы здесь живем, а вы нам должны, понимаете, вот этот вот подход, он настолько отбил у многих вот восприятие, вот это вот острое восприятие, о котором вы говорите, что естественным образом это отразилось.
Не надо давать землякам деньги, украдут.
Да, это в итоге отразилось и на, так сказать, и на уже на сегодняшней административной вот составляющей. Дело в том, что в свое время почему-то считалось, что нужно вот поддерживать эти диаспоры, не собирать домой людей, да, то есть вот как это было бы в логике, да, а, так сказать, давайте туда давать какие-то деньги там, на какие-то мероприятия, они, естественно, разворот, это целый был бизнес, целая система, а, как правило, все эти организации соотечественников были наводнены.
Извините, сейчас мы прервемся.
Местными спецслужбами, и это работало против нас.
Уходим на рекламу, оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02. Мнение земляков в Абхазии мы услышим на через буквально несколько минут.
Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что мы сегодня говорим об Абхазии. Как на самом деле абхазы относятся к русским в своей стране? Это перед туристическим сезоном очень важно. Я напоминаю, что у нас в студии Артур Атаев, политолог, эксперт по Кавказу, и Алексей Мартынов, глава Института новейших государств. У нас в прошлой части передачи мы заговорили о том, как защищает Россия русских в Абхазии. Я пообщался с другим главой, их там много на самом деле, землячеств. А вот и другой глава землячества Леонид Заводчиков. А главную проблему у русских описал так: некуда пожаловаться. Мне тут возразят, а как же послы, консульство и так далее. И вот что в сердцах сказал Леонид Заводчиков. Послушай.
Ни одного человека он не принял. За все, вот за 8 лет, 8 лет он... Я написал Путину письмо, последнее вот было мне, о том, что он карманный посол, что его называют абхазы карманным послом. Он у нас, говорит, в кармане. Мы, говорит, что хотим, то с ним и делаем. Он хотит на поминки, на похоронки, на все остальное. Он только этим занимался. Он ничего не помог русскому народу. И мы еще... Вина то, что, извини, вот эти конфликты и с Анквабом, и со всем, это его вина. Потому что он не вникал в эти процессы.
Это было мнение одного из руководителей русских землячеств Леонида Заводчикова по поводу вот тех мест, куда обращаются русские послы. Посол действительно отправляет обычных всех жалобщиков в суды, суд, прокуратура и прочее. Но давайте послушаем еще одну синхрон, именно о том, как работают эти суды и правоохранительные органы Абхазии. Это будет очень эмоционально, я сейчас объясню, что на самом деле там очень много родственников, это маленькая страна, и там руководят всем кланы. И вот что Леонид Заводчиков говорит об этой системе.
Запомни, абхазы народ очень мудрый, очень, знаешь, они только для себя. Они только для себя живут. У них самое вот ужасное, вот это то, что у них вот эти вот клановость. Клановость. Они от этого никогда не уйдут. Это фамильные кланы. Они управляют Абхазией.
Фамильные кланы управляют Абхазией. У нас на связи Сергей Миронович Шамба, лидер партии «Единая Абхазия», бывший премьер-министр республики. Сергей Миронович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Миронович, вот Изатуллин вот высказался по поводу и квот, и застарелых проблем между Россией и Абхазией. И вы, в общем-то, заявили, что во многом Затулин прав. Вот те проблемы, которые мы затрагиваем, имеют ли как решение в вашей гордой республике?
Ну, во-первых, вы вот брали интервью у Заводчикова, который, ну, такие абсурдные вещи говорил. Надо было бы, наверное, спросить у более ответственных руководителей русских общин.
Потому да, что мы у них тоже будут. Карманного
посла, о том, что он говорил, ну, это просто странно слышать. У нас посол Российской Федерации пользуется, на самом деле, большим уважением в обществе. И сейчас заканчивается его срок в ближайшее время. Здесь все будут сожалеть о том, что он покидает страну. Вот. Ну, а насчет, единственное, могу согласиться с тем, что абхазский народ мудрый, конечно. С этим не поспоришь. Но вот насчет клановости он тоже перегибает. Потому что в Абхазии нету такой системы клановой, о которой он говорит. Здесь просто даже по выборам можно посмотреть, как представители одной фамилии голосуют за разных людей совершенно. Если бы была клановая система, наверное, все были бы едины. Такого у нас нет. У нас, конечно, молодая демократия, но мы все-таки создали демократическое государство. Конечно, были проблемы большие. Мы вышли из войны совершенно разоренной страной, разрушенной, с полностью разрушенной экономикой. И были в блокаде долгие годы. До тех пор, пока Россия в 2008 году не признала Абхазию.
Сергей Иванович, да, но мы не время будем ходить в историю. Да, просто вот по,
я за... не об истории, да. Я говорю.
Да, слушаю.
Да, это не история. Я просто говорю, что вот за это время нам трудно было очень экономически развиваться, мы находились в блокаде. Но за это время мы создали все институты государственности, зачатки демократического государства. Вот.
Слушайте, и нужна квота русским? Как вы считаете, нужна ли квота русским в парламенте Абхазии?
Я первый, кто об этом говорил. И такая квота была в свое время, но она не прописана в законе. Вот. Я до того, как еще Затулин сказал, говорил от имени своей партии, от себя лично, что как-то нужно продумать этот механизм. Но, с другой стороны, наша партия предлагает просто новую систему выборную. Мы предлагаем перейти от мажоритарной к системе выборной, к пропорциональной. И тогда, когда будут конкурировать партии, по спискам партии будут проходить депутаты, то, конечно, партии будут учитывать и национальный, и гендерный.
Сергей Миронович, наши слушатели моменты. Пишут вам, они сразу спрашивают, молодая демократия вы назвали, как, сколько времени вы будете молодой демократией, когда вы будете развиваться в зрелую страну? Знаете, скажите, сколько лет уже прошло?
Послушайте, даже Россия, еще после того, как Советский Союз распался, находится на ранней стадии развития демократического. Абхазия после 2008 года, я поэтому начал об этом говорить, но вы говорите, что это история. Это вот современная наша действительность. В 2008 году, когда нас признали, у нас тогда только впервые появились возможности для развития, потому что мы выживали все это время, находясь после войны в блокаде, в которой участвовала, кстати говоря, и Россия тоже в этой блокаде. С 2008 года, когда Абхазию признала Российская Федерация и предложила план развития страны, у нас начался процесс, и мы медленно, но все-таки идем по пути экономического развития.
Последний вопрос, Сергей Миронович. Все-таки почему, я думаю, что вопрос с русскими квартирами был снят. Это была проблема, которая вроде бы осталась в прошлом. Почему она возвращается? Почему истории с русскими квартирами снова возникли в Абхазии, при том, что отношения между Россией и Абхазией ну, просто братские должны быть?
Ну, послушайте, понимаете, после войны массовые такие процессы внутренние миграционные произошли. Вот, перемещалось население. Многие люди, у которых были сожжены дома, квартиры, занимали освободившиеся грузинские. Был такой период неразберихи этой. Это трудно было.
Но я сейчас говорю, в сегодняшнем времени. Это все происходит дальше. Поднимают вот, русские квартиры и сейчас. Вот в чем проблема.
Да никто ни у кого ничего нет.
Ну как? Ну
никто
если...
никого...
Ну как?
Ну послушайте, квартирные вопросы существуют не только между русскими, и между другими этносами тоже здесь существуют всякие проблемы, не только квартирные. Говорить о том, что это целенаправленно касается русских. Дело в том, что понимаете, как это было? Вот во время войны многие люди, естественно, бежали из Абхазии, в том числе и русские тоже. Их не было здесь вот 20 лет.
они начали появляться, и квартиры некоторых из них были заняты. И вот идет теперь тяжба, потому что квартиры эти были государственные, не частные, понимаете?
Понятно. Вот. Спасибо, это был Сергей Миронов.
Квартиры были, да.
Я вас понимаю,
квартиры,
да.
Были там городскими властями, перераспределены другим людям.
Спасибо, вот Сергей Миронович. У нас просто очень мало времени. Это был Сергей Миронович Шамба, лидер партии «Единая Абхазия». Ну, вот это точка зрения вот абхазского... Ну, это не чиновник, конечно, это депутат, политика. Вот эта проблема. Она вас убедила?
Сергей Миронович Шамба – один из отцов-основателей современной абхазской государственности. Это серьезный человек. Знаете, я хочу сказать, что, ну, действительно, наверное, квартирный вопрос есть везде. И также и в Абхазии он не только в отношении, не по этническому принципу. Другой вопрос, что мы с вами, и вы конкретно этим занимаетесь, замечаем больше своих. И это, наверное, ну, понятно, да, это можно объяснить. Нам, наверное, нет особого дела между межабхазских разборках, а вот русских мы видим.
Не, ну у нас есть еще один вариант. Мы уже предлагаем и уже настойчиво предлагаем Сухуму сделать совместный координационный центр, где бы работали бы и абхазские полицейские, милиционеры, и российские полицейские, которые могли бы поддержать выход, порядок. Да. Преступность там растет. Извините меня, если у кого-то в клане кого-то обидят. Они решат проблему абхазы. Русские проблему, если вдруг будут какие-то... ну, ему труднее решить, потому что нет родственной поддержки. Именно полиция российская могла бы решить проблему. Но у абхазов есть одна черта. Российский полицейский не имеет права задержать абхаза. Абхаза может задержать только абхаз. И до сих пор мы не пришли к этому решению, хотя бьемся уже много лет. Вот что делать с этим?
Владимир, вот вы сказали очень такую важную фразу. Мы предлагаем. Но мы не предлагаем. Дело в том, что это создание центра предусмотрено договором.
Который он уже подписан.
Да, да, подписанным, который был подписан в 2014 году. В ноябре, если мне не изменяет память.
Да.
Вот.
Почему не исполняется этот договор?
Вот это же другой вопрос. Да, потому здесь как раз-таки, я думаю...
Даже туристы помогло бы это. Мы были в безопасности, в большей безопасности,
вы знаете, будучи там у моря. В большей степени помогло бы абхазам. В большей степени, потому что дело в том, что какой сейчас рост криминалитета, о котором говорят в абхазских печатных электронных СМИ, его победить на этой маленькой территории чуть больше, чем 8 тысяч квадратных километров, в условиях, когда в Гальском районе 24 тысячи грузин, которые имеют, ну, и в Гальском, и в Ткварчальском, там, и по другим цифрам более, которые, это самые криминализированные районы. Дальше идет поток этот в Сочи. Мы видим, что из Абхазии пытаются сделать определенную зону, где идет наркотрафик.
Но не пытаются, это и есть зона. Там наркотики очень распространены.
Ну, я имею в виду трафик.
Таком, и трафик там прекрасный, да.
По такой постоянной, серьезной. Это очень опасная тенденция. И в условиях, когда это прибрежная зона, в условиях, когда идет взаимодействие с Турцией, а в условиях, когда еще Ближний Восток взорван, это просто необходимо создание этого центра.
Мы как будто вот находимся в бессилии, да?
То есть... Да нет, не бессилие. Вы понимаете, вот абхазы всегда, кстати сказать, вот принимая помощь и понимая, что мы союзники ближайшие и так далее, они всегда высказывали такое опасение, они все время боятся, вот то, о чем Затулин, кстати, говорил, они все время боятся, что вот сейчас приедут, да, приедут русские, все приедут кто-то, да, еще, их все скупят, заберут их землю, заберут их пляжи, как будто бы вот у всех цель такая – приехать и забрать, да, то есть, а когда ты говоришь, ну, не продавай, например, да, нет, как это, я не, ну, понимаешь, да, то есть, вот. И с другой стороны, они прямо, ну, развитие государства, экономики прямо зависимо от туристического потока, да, из России, да. Из России туда едет турист, да, и вот этот сезон летний, он кормит, ну, весь остальной год, в основном, основную часть населения, и естественно, что, по идее, государство само должно быть заинтересовано вот в подобных мерах усиления правопорядка, да, то есть вот определенная систематизация всех проблемных вопросов.
Они боятся быть Россией, они боятся,
да, 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 раствориться, они, в России. Они боятся раствориться, а с другой стороны, когда спрашиваешь, подожди, а почему у вас здесь 20 тысяч узбеков уже живет там, вы уже мечеть собираете, они строить собираются, ну, они же работают, понимаешь, да, логика.
То есть... Ну, вы знаете, вот все-таки я все-таки убежден, вернее, мне бы хотелось верить, что абхазская элита, и в частности такие, как Сергей Миронович, они все-таки изменят тактику и стратегию.
Мы,
я думаю, тоже.
Мы итог подведем через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Да, иным путем. Как вот иным путем общаться с Абхазией, чтобы добиться... Ну, у нас все-таки ответственность есть не только за русских, которые там живут, но и вообще за судьбу Абхазии. Ведь на мировой арене смотрят на нас. Мы вот, у нас есть сателлиты, за которыми мы ухаживаем. Да? А у Америки свои, у нас свои. Как живет, допустим, Грузия, да, и посмотреть, как же сателлит США, как мы привыкли считать. И как живет по соседству Абхазия. Это два мира, это просто два мира. Если в Грузии можно оставить машину с ключами и просто уйти, я
Володя,
был в Грузии, да.
Володя.
Спокойно, спокойно. Я понимаю, что вся ваша сущность провластная сейчас поднялась, да. А в Абхазии можно просто зайти за угол на 2 минуты, и у вас машины не будет. Будь хоть там стоять сигнализация. 8-800-200-ровно.
Я тоже с вами может подключиться.
Может, везде история. Может. 8-800-200-97-02. Наши слушатели пишут. Дочь русская живет в Абхазии. Насчет кланов 100%. Сначала один клан осваивает русские деньги, потом другой. Ни гражданство получить, ни прописки, ну ничего. А Российская Федерация это допускает из-за базы. Я такое ощущение, как будто пишут не только из Абхазии, но и из Туркмении, допустим, где ради национальных интересов, да, своих, мы просто забыли про то, что там живут русские. Как только не изгалялся этот туркменбаши над ними, это совершенно не портило международные отношения. Вот оставим ли мы Абхазию так, как есть, или все-таки будем каким-то образом за нее бороться? Вот есть такой вариант, что мы подложили небольшую бомбу Сухуму, да, вернув в государство бывшего президента Анкваба, и он выиграл выборы.
Но это же не мы вернули.
Ну, конечно, мы без нас. Разумеется, мы совершенно не знали, что он вернется.
Более того, ему зачем спрашивать у нас разрешение, если он... сам гражданин Абхазии.
Извините, что у нас в России делается на таком уровне без одобрения администрации президента? Давайте не делать наивные лица. Но в любом случае, так, по крайней мере, думают в Абхазии, что приехал, значит, московский засланец, который, видимо...
Абхазы вообще любят легенды,
конечно,
вокруг себя,
кто не любит?
Придумывают.
Знаете, маленькая
там начинается со своей
У Анкваба есть устойчивый, серьезный, довольно многочисленный электорат. Это Гудаута.
Было неудивительно, что он выиграл вот
В одни ворота. И в события, которые имели место 2 декабря 2016 года на Театральной площади, когда фактически антипрезидентский митинг и антивластный митинг довольно серьезно внес коррективы в деятельность власти, показали, что определенный авторитет в определенной части общества в целом в Абхазии у Анкваба сохраняется. И что я заметил...
Он увеличился за последнее время, потому что при Анквабе хоть что-то строилось. Он хотя бы деньги получал от России. А почему-то при этой власти, получается, Россия не дает денег.
Ну, потому что вот звонил радиослушатель в первой части.
Да.
И вот ровно в той парадигме, в той логике, в линейной логике, в некомпетентной логике
вот так, значит, деньги
начали
не дадим.
Действовать наши, да, некоторые администрации. Типа, вы не выполняете там пункт договора по поводу, в том числе, и этой объединенной комиссии и так далее, мы вам деньги не дадим. Там, вы не делаете, мы вам отключим там воду, газ, там свет. Ну, то есть, это логика советского управдома, к сожалению, так.
А нам нужно давать деньги, без всяких
условий.
Нет, с людьми надо работать. Особенно вот таких маленьких анклавов, сложных, тяжелых, с очень сложными внутренними процессами. процессами, отношениями.
Совершенно
так,
верно.
С ними нужно жить, понимаете? Но с ними нужно сидеть рядом.
Нам легко говорить здесь
это
в Москве.
Это очень тяжело. Нет,
да,
здрасте.
Но у нас
я знаю, что это такое.
Реальных
я
специалистов вот по Абхазии,
я
вот именно по Абхазии.
Ними,
нет, согласитесь, вот реальных специалистов. Ну, со знанием языка.
Мало, согласен.
Со знанием внутри
они
политической,
очень люди, они
да,
очень
внутри политической обстановки,
очень.
Внутри религиозной
да,
обстановки.
Да,
мы
да,
же не можем да,
это. Да, я все понимаю. Мы все-таки около 7-8 миллиардов в год, это еще без уплаты всяких пенсий. Мы, они же там получают наши пенсии, наши зарплаты получают учителя и все бюджетники и прочее, прочее. Плюс мы даем еще бюджетозамещающие им деньги. Да? И при этом говорим: ребят, мы им даем деньги, да, но вы нам ничего не обязаны. Вы живете там самостоятельно. Вам не кажется, что по большому счету вот эта детская республика, да, которая живет за наш, по сути, счет, и при этом мы им даем все меньше и меньше денег, надеясь, что они станут взрослыми, это их каким-то образом подвергнет к правильной жизни? Или они скажут: ладно, уйдем к туркам, и захлопнут дверь?
Ну, понимаете, просто еще раз, с людьми нужно работать. И работать нужно каждый день, не вот время от времени, да, это тяжело.
А это проблема, у нас мы это не делаем.
Это проблема, это тяжело, понимаете, это требует серьезной отдачи. Иногда это даже, так сказать, рисково для там разных карьер и так далее, потому что возникает миллион историй. И, конечно, с точки зрения вот линейной логики чиновника проще сделать два шага назад, сказать: ах, вы сами дураки, я вам ничего не дам, пойти дальше доложить, что они во всем сами виноваты, вот как мы с вами здесь разговариваем, у вас складывается такое впечатление от разговора с людьми, и все.
Это
тупик.
Ну хорошо, мы с ним договорились, дальше что?
Надо не договариваться, надо работать, это разные вещи, понимаете, людей надо учить, они действительно чего-то не умеют.
Работать с местной элитой, на местном уровне, на региональном, на республиканском.
Конечно.
И вот один момент очень важный, это уже не детская республика, это детская республика победила Грузию.
Да, на секундочку, войну выиграла у
соседей. Нет, я говорю о сегодняшней жизни. Жизни,
сказали, что замечательные страны.
Да. Они реально отвоевали. Это была война, это была серьезная война.
С нашей помощью, но это не умаляет их заслуг.
Вот неправда. Вот по поводу Абхазского, это неправда.
Нет, а добровольцы Северного Кавказа.
А это другое. Добровольцы, вы же говорите, с нашей помощью.
Но имеется в виду, с Россией тоже шли туда.
Россия тогда, наоборот, Россия тогда блокировала Абхазию.
Это после, это уже после этой истории, когда говорили Шеварнадзе.
Это после 93-го года.
Я понимаю, но тем не менее Россия никак не участвовала.
8-800-200-97-02. Андрей, слушаем вас, здравствуйте.
Доброй ночи вам, это Андрей, Красноярск.
Да, очень приятно, слушаю вас.
Прекрасная риторика, слушаю, пытаюсь, но все, в принципе, все понятно.
А что понятно? Вот нам не очень понятно, что делать с Абхазией, вы знаете?
Конечно.
Что?
Ну, все это длится уже 10 лет, я как электромеханик из Сибири смотрю и жду, когда что-нибудь из Абхазии, когда из любой страны, из любой республики, отделенной от нас, что-то цельного для России будет, как я могу что-то заценить в той же Абхазии, для того, чтобы моя Россия дает это средство, а отдачи, давайте скажите, что больше нуля. Я поверю.
Понятно. Народное слово. Спасибо огромное. Но дает что? Они говорят,
военная база.
А сколько стоит военная база? Они, кстати, недавно решили даже получить еще деньги с военной базы.
Военная база стоит дорого, но хочу сказать, что кроме того, что российская база решает вопросы российской безопасности, да, российская военная база гарантирует военную безопасность самой Абхазии. Понимаете? И гарантирует мирное, поступательное развитие абхазского государства. Берите военную базу, сразу возникнет масса военных угроз.
У нас заканчивается передача. Может быть, мы дадим совет тем людям, которые попали в неприятную историю в Абхазии. Это не только туристы, это те, которые там живут. У них, допустим, очень многие лишаются квартир. На что им рассчитывать? А есть ли все-таки ощущение, что государство когда-нибудь, или уже подходит к этой точке, когда оно решительно начнет защищать права своих граждан в этой прекрасной стране? Или это будем мы ждать еще очень долго?
Вы знаете, на российский Северный Кавказ, когда едет человек, вот в частности из Москвы, вот я часто это встречаю в своей практике, он знакомится с местным жителем, местный житель его как бы патронирует. Вот это дает эффективность. Мне один раз человек сказал в одной из Северокавказской республики: ты имей в виду, если убьют меня, то убьют, если убьют тебя, то убьют и меня. Вот вы знаете, пока государство не гарантирует права и обязанности гражданина, проживающего за пределами России. Вот, ну, я вот затрудняюсь подсказать что-то, кроме этого варианта. Просто...
Все дело в России. У нас почти все передачи о наших друзьях по СНГ заканчиваются вот именно этой мыслью. Я напоминаю, что у нас был Артур Атаев, да, политолог, и Алексей Мартынов. Интересная мысль, но уже в конце передачи. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Увидимся через неделю.
Программа «Гражданская оборона».